Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Электоральный рейтинг Владимира Путина за месяц вырос на 7 процентных пунктов. Позиции других претендентов на пост президента не изменились, так утверждают исследования социологов в ЦИОМ. Отвечая на вопрос, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов вы бы проголосовали? 52% опрошенных граждан указали на Путина, выдвинутого кандидата в президенты партии «Единая Россия». По данным в ЦИОМ, в середине декабря уровень поддержки Путина составлял 45%. Другие претенденты на президентский пост сохранили стабильные показатели. Средняя продолжительность жизни в России в 2011 году увеличилась на 1,5 года и превысила 70 лет, сообщил премьер-министр Путин на заседании президиума правительства. За прошлый 2011 год продолжительность жизни увеличилась на 1,5 года. Это показатель абсолютно сопоставимый с европейскими, сказал Путин. По его словам, рождаемость в 2011 году составила свыше 1,5 миллиона человек. Премьер-министр Путин на заседании президиума правительства позитивно оценил итоги работы правительства Москвы, но обратил внимание на сокращение ввода жилья в столице. А накануне премьер обсудил проблемы развития спорта с представителями объединения болельщиков в пивном ресторане под запись финала Кубка УЕФА 2008 года. Поговорить по душам премьер пригласил болельщиков в пивной ресторан на Васильевском острове. Владимир Путин пообещал ответить на любые вопросы представителей спортивных объединений. О том, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы, мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Он находится в нашей студии. Ольгой Здравомысловой, социологом, исполнительным директором Горбачев фонда. Она у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Римскому. Добрый вечер, Владимир Львович.
Здравствуйте.
Доверяете ли вы утверждениям в ЦИОМ о том, что электоральный рейтинг Путина растет?
Вы знаете, я не столько доверяю, ну, как бы, самим вот этим вот показателям, сколько знаю, как проводятся эти исследования, и я уверен, что действительно, по данным всероссийских опросов, сейчас рейтинг где-то на уровне 50-52%, может быть, даже немножко выше. Идет избирательная кампания, Владимир Владимирович постоянно присутствует в эфирах разных СМИ и на телевидении в первую очередь. Его сторонники мобилизуются, поэтому все здесь нормально. Но тут есть один вопрос, который тоже надо, ну, как бы обсуждать. Вот перед парламентскими выборами, где-то в августе, в сентябре, у «Единой России» тоже рейтинг был повыше. Где-то за 50%, а в итоге на выборах 50% они не набрали. То есть наша политическая практика показывает, что рейтинг не гарантирует победу на выборах. А Владимир Путин хочет в первом туре набрать больше 50 голосов и сразу стать президентом. Так что для него еще ничего не закончилось.
К нашему разговору подключился Игорь Минтусов, руководитель Центра политического консультирования «Никола М». Добрый вечер, Игорь Евгеньевич.
Добрый вечер.
А доверяете ли вы вот данным в ЦИОМ о том, что рейтинг Владимира Путина за месяц вырос на 7% пунктов и составил 52% опрошенных граждан?
Ну, скорее да, чем нет. Поскольку похожие цифры показывает ФОМ, фонд общественного мнения, вопрос не в том, что он вырос на 7 пунктов, либо на 5, либо на 4, но так как две организации говорят о том, что рейтинг немного подрос на какое-то количество, наверное, да. Две организации, я не думаю, что они могут ошибаться так принципиально. Скорее, он чуть-чуть вырос. Как это ни парадоксально.
Вопрос Ольги из Здравомысла. Добрый вечер, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете желание премьера найти социальную базу как можно у большей аудитории?
Ну, это естественное желание политика, который идет на выборы. И было бы странно, если бы он не старался этого сделать.
Значит, он ощущает какой-то дефицит или вакуум образовавшийся?
Ну, с одной стороны, безусловно, после тех событий, которые произошли после парламентских выборов, конечно, есть известная ощущение, возможно, у него есть известное ощущение, что требуется как-то усилить эту поддержку, мобилизовать больше людей на эту поддержку. Но, знаете, трудно как-то отвечать непосредственно за кандидата в президенты. Вот, скорее по его выступлениям складывается впечатление, что вряд ли у него уж так сильно поколебалось ощущение в том, что население поддерживает у самого Владимира Владимировича Путина. И вот, скажем, объяснение падения его рейтинга в декабре, насколько я помню, они объяснялись устами вот его пресс-секретаря, они объяснялись, ну, так как некоторые всплеск эмоций, который весьма приходящий, и поэтому мне кажется, что, в общем, просто это плановая, как бы, деятельность кандидата, скорее, по общению с массой населения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы, мы сегодня беседуем с Ольгой Здравомысловой, с исполнительным директором Горбачев фонда, Игорем Минтусовым, руководителем Центра политического консультирования Никола М, и Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда ИНДЭМ. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что премьер не может расширить свою социальную базу.
Это, по-моему, никакой добавки уже нести просто не может по определению. Ибо отношение к нему у большинства россиян уже сформировалось. Есть почитатели, но очень много людей, которые ни при каких условиях, что бы Путин ни делал, никогда его не полюбят. Единственный способ, это, конечно, взять и сняться с президентских выборов, например, да? Вот тогда, может быть, часть россиян сказали бы ему спасибо. Или большая часть, или большая часть. А так, с кем бы он ни встречался, футболистами и прочими замечательными людьми, это, конечно же, не ведет к расширению социальной базы и, естественно, не ведет к увеличению тех избирателей, которые могли бы за него голосовать. Я в это не верю, подобного рода мероприятия в их пользу. Да, в итоге он может стать, конечно, президентом, но далеко не факт, что эти выборы будут честными и справедливыми.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы, мы беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда, Игорем Минтусовым, руководителем Центра политического консультирования Никола М. Они у нас на прямой телефонной связи. И Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда ИНДЭМ. Он находится в нашей студии. Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, убедительно ли прозвучало в программной статье Владимира Путина тезис о том, что все достижения этого периода он приписал себе, а во всех неудачах обвинил какие-то злокозненные силы?
Ну, для меня эти утверждения, конечно, неубедительны. И мне, на самом деле, вот в этой статье неубедительно показалось вот что. Перед этим, в течение... ну, я не помню, года, может быть, немножко меньше, большая группа экспертов разрабатывала так называемую стратегию 2020. Потом ее перерабатывали, потому что, ну, как бы экспертные процедуры показали, что не совсем адекватно были разработаны какие-то меры по развитию страны. Сейчас выработаны, ну вот, по крайней мере, предварительный доклад, там определенные предложения по разным сферам деятельности. Так вот, ничего этого в статье Путина я не увидел. Даже упоминание о том, что большая группа экспертов разрабатывала вот эту вот стратегию развития страны. На мой взгляд, это слабость нашей политики, потому что, ну, именно по заказу Владимира Владимировича эти эксперты и разрабатывали вот эту самую стратегию. Оказалось, либо эта стратегия не нужна, либо она его не устраивает. И Вы знаете, вот еще, что бы я хотел заметить по поводу того, что сказал Валерий Хомяков. Вот тот же самый Владимир Владимирович Путин, вот наша, так сказать, политическая элита устраивает эти выборы таким образом, что подбор самих кандидатов еще и очень многих наших сограждан просто вынудит голосовать за Владимира Владимировича Путина. Просто не за кого голосовать. И действительно, опросы же показывают, что другие кандидаты либо набирают, ну, совсем немного, где-то меньше процента голосов, либо не повышают свои проценты. Так что просто из протеста против других, из того, что должен быть человек адекватный нашему государственному управлению, проблемам, которые стоят перед страной, многие наши сограждане проголосуют за Владимира Путина. Я в этом убежден.
Вопрос Игоря Минтуса. Стало ли для вас неожиданностью сегодняшняя новость, прозвучавшая из уст премьера Путина о том, что продолжительность жизни у россиян достигла и превысила 70 лет? Вообще Всемирная организация здравоохранения обычно такие выдает итоги. Она еще этого не сделала. И как нельзя кстати, это тоже пришлось на начало президентского марафона. Вам слово, Игорь Евгеньевич.
Ну, в каком-то смысле слова стало неожиданностью, поскольку, если я правильно помню предыдущие цифры, которая озвучивалась и известна мне, она как-то была существенно меньше, чуть ли лет не на 8 или на 10, поэтому то, что сейчас стало 70, но это там забавно. С другой стороны, то, что говорит политик, и цифры, которые он произносит в какой-то профессиональной сфере, из уст политика не всегда звучат очень убедительно. Если бы это сказал то министр здравоохранения или социального развития, тогда об этом можно было больше верить. Может быть, если ему помощники не очень точно писали или что-то еще. То есть для меня это прозвучало несколько странно.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, насколько я понимаю, идет массовое зомбирование люмпинского электората. И, ребята, вы какое-то участие в этом принимаете. Так вот, насколько я понимаю, вчера Прохоров заявил, что еще не дан старт политической агитации всех кандидатов. В то же время идет агитация одного из кандидатов в президенты. То нам показали кризис 2008, «Спасти Россию», где Владимир Владимирович главную роль спасителя играет. С понедельника будет другой фильм, целая серия фильмов «Россия от первого лица». Значит, я так понимаю, в тех фильмах не покажут ни взрывы домов, ни события в Нордосте, ни события в Беслане, когда из огнеметов расстреливали наших детей, вернее, моих внуков, а ваших детей. Это, конечно, ничего показано не будет. И опять Путин будет спасителем России. Разве это... О каких же честных выборах можно говорить-то? Вне зависимости, как будут считать. Если у одного из кандидатов уже давным-давно... Самое главное, что за государственный счет идет эта агитация-то.
Спасибо за вопрос, Алла Павловна. Переадресуем его Ольге Здравомысловой. Как, по-вашему, ощущается ли неравенство кандидатов уже с первых же шагов предвыборной кампании?
Да, несомненно, конечно. Потому что, безусловно, предвыборная кампания Владимира Путина началась уже довольно давно, и он находится в эфире постоянно, и, в общем, это, конечно, несопоставимо вот с теми даже, с теми дебатами, которые начинают вести следующие, другие претенденты на пост президента. Это, безусловно, все будет продолжаться. Я имею в виду их встречи, их дебаты, их какие-то выступления. Но, конечно, изначальное неравенство шансов, оно безусловно. И главное это ведь не только в этом, а в том, что вот они по-прежнему, как и в старые все времена, в ходе предыдущих предвыборных кампаний, они дебатируют друг с другом. И никто, и главный кандидат на дебаты не выходит и не включается. И как бы это ни объяснялось, но, конечно, То есть, с моей точки зрения, это нельзя объяснить так вот убедительно. Это объясняется только тем, что это неравные соперники.
Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, уверен, что Путину поздно искать новую социальную базу.
Проблема социальной базы для Кремля является фундаментальной, потому что власть в нашей стране на протяжении уже 90 лет устроена так, что это не власть России, не власть для России, не власть народа, а это власть номенклатуры. Номенклатура подчиняет себе все общество, все сословия, все группы, и поэтому она пытается все время легитимировать себя, узаконить свою власть, но сделать это не удается. Искать сейчас социальную базу власти бессмысленно и поздно, не только потому, что прошли митинги, на которых участвовали уже сотни тысяч человек. На мой взгляд, самая яркая демонстрация тупика и нереформируемости существующей системы – это освистывание в зале «Октябрьский». Ведь в «Октябрьском комплексе», где был Путин и наблюдал за соревнованием боксеров, там собрались не политически ангажированные люди, там собрались обычные москвичи, обычные граждане. И когда самая обычная аудитория выражается в такой крайней форме недоверия власти, это означает, что поставлена точка. Дальше такой режим существовать не может.
Да, это Игорь Борисович имел в виду в Олимпийском этот матч боксеров. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я первый начал с того, что вот Путин предложил Быкову и
Акунина.
Борис Акунину предложил, мол, встретиться. Я предлагаю, вот если они слышат или передать, что не на Первом канале, чтобы они встречались там в Кремле, там за закрытыми или там где там в Белом доме, а пусть на «Эхо Москвы» приходит Путин, и это, а то там, сами понимаете, потом вырежут, подставят или там это, и скажут, что вот они согласны, как однажды Путин встречался с матерями Беслана, и потом, когда мы увидели по Первому каналу, я даже своим ушам не поверил, оказывается, как они его благодарили, а потом мы узнаем, что там все подрезали, обрезали, все так подготовили. А по поводу рейтингов, абсолютно не верю, это нас уже специально подготавливают к тому, что у Путина уже 52, это уже явно, что уже он хочет фальсифицировать выборы. А вот из МДМ я хочу сказать одно. Вы зря так говорите, что вот никого, кроме Путина. Вот Зюганова не уважаю, это как его, там, Миронов там или так. Да я лучше проголосую за Миронова, за Зюганова, за Явлинского, да, хоть они мне не особо симпатичны, чем за Путина. Путин, это вообще просто, если еще 6 лет Путина, это просто крах для России. Всего лишь нас.
Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, возможно, что протестное голосование именно приведет к второму туру?
Ну, в нашей политике все возможно, потому что сейчас как раз очень нестабильная политическая ситуация. Но я не согласен с какими-то обвинениями нашего слушателя в мой адрес. Я же объясняю доминирующие тенденции. Таких, как он, тоже много, но, к сожалению, для него таких, ну, максимум 3% в нашем обществе. Вот так устроена сейчас наша социальность. Надо ее менять. И я считаю, что должны быть равные условия кандидатов на выборах. И кандидаты должны бороться не столько, ну, как бы обвиняя друг друга в каких-то там нечистоплотных делах, сколько демонстрируя нам свои программы. Мы должны голосовать за программы кандидатов. У нас и этого нет. Но что делать? Но вот этого нет. Можно по этому поводу долго плакать, но я описываю ту ситуацию, которая есть реально. Можно мне не верить, но, пожалуйста, вот вам мой прогноз. Владимир Владимирович Путин победит в первом туре, раз, и наша политическая система еще долго будет существовать, два. Давайте посмотрим, кто окажется прав.
Да, если только люди не выйдут на улицы,
вот,
вопрос...
Вот, если только не будет дестабилизации этой ситуации. Ну вот, пока не видно, пока социология этого не показывает.
Вопрос Игорю Минтусу. Как вы считаете, правильно ли сделал премьер, что отказался от участия в дебатах? Понизил ли или повысил ли бы его рейтинги, споры прямые в телеэфирах со своими оппонентами?
Существует такая общеизвестная истина для политических консультантов, которая заключается в том, что лидер, у которого явное преимущество в процентах доверия по отношению к кандидату, который следующий идет вторым с большим отрывом, ему невыгодно проводить дебаты, потому что есть вероятность определенная, что если эти дебаты пройдут неудачно, то рейтинг лидера сильно понизится. И в этом смысле слова объективно. Человек, который имеет меньший рейтинг, встречаясь на дебатах с человеком, который с кандидатом, который имеет более высокий рейтинг, есть возможность большая у кандидата с низким рейтингом его поднять. Поэтому, исходя из такого здравого, циничного смысла, он поступает правильно.
Тот же вопрос Ольги Здравомыслова. Как вы считаете, следовало ли советникам...
Да, вот я внимательно выслушала все, что, то, что сказал Игорь Миндусов. Конечно, с точки зрения политтехнологии, вероятно, он прав. Но, знаете, мы же имеем дело с конкретной ситуацией. Вероятно, это невыгодность для кандидата, идущего с одним, с большим отрывом, она все-таки предполагает, что другой кандидат или кандидаты, они представители реально конкурирующих политических сил. Ну, тогда, вероятно, можно, так сказать, раз, наверное, этот вывод правильный. Но ведь мы имеем изначально другую ситуацию. У нас нет реально конкурирующих сил. И поэтому вот этот отказ от дебатов, он имеет какое-то символическое значение. Он лишний раз подтверждает, что кандидат один, а остальное это так, в известном смысле, сопровождение. Вот эта ситуация, она совершенно иначе как бы влияет, совершенно иначе влияет, показывает этот отказ, высвечивает суть этого отказа. Конечно, я думаю, что мало кто ожидал, что Путин пойдет на дебаты с кем-то. Но, тем не менее, вот ощущение, которое создается у людей, оно, по-моему, достаточно однозначно.
Да, можно сказать, что хотя аналогии условные, в 91-м году и Борис Ельцин также не приходил на телевидение, хотя тогда только зарождались парламентские.
Это наша традиция такая, ну вот, ведение избирательных кампаний. Но вот так, как Владимир Путин это объяснил, мне кажется, это неправильно.
Напомню, что о том, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы, мы беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда, Игорем Минтусом, руководителем Центра политического консультирования Николаем. Они у нас на прямой телефонной связи. И Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДЭМ. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Организаторы очередной московской акции «За честные выборы» готовы вести переговоры с властями об изменении даты или маршрута шествия. Об этом сегодня сообщили члены оргкомитета акции. Ранее вице-мэр Москвы Александр Горбенко заявил, что маршрут шествия и место митинга 4 февраля, указанные в заявке, не могут быть одобрены по соображениям безопасности, и предложил скорректировать либо маршрут, либо дату. Оппозиционер Владимир Рыжков направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту прослушивания его разговоров. На днях в интернете появилась запись частного разговора Рыжкова с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым. Оба они входят в оргкомитет по подготовке московской акции «За честные выборы». На Красной площади в Москве участницы феминистской панк-группы Pussy Riot провели в пятницу несанкционированную акцию «Перформанс». 8 девушек в ярких платьях и масках исполнили песню «Бунт в России». Вскоре их задержали сотрудники Федеральной службы охраны. Власти Москвы вновь не санкционировали акцию «Стратегии 31» в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В заявке было указано, что ее предполагается провести 31 января на Триумфальной площади. Президент Франции Николя Саркози выступил против военного удара по Ирану, заявив, что он мог бы привести к хаосу на Ближнем Востоке. В то же время Саркози выступил за ужесточение санкций против Ирана. Ведущие мировые державы по-прежнему ожидают от Ирана ответа на сделанное ранее предложение о возобновлении переговоров об иранской ядерной программе. Власти Греции и частные кредиторы этой страны близки к соглашению о реструктуризации греческих долгов. Об этом сообщает агентство после завершения первого раунда переговоров в Афинах между представителями греческого правительства и частных инвесторов. Франция прекращает подготовку афганских военных французскими инструкторами и рассмотрит вопрос о досрочном выводе своего контингента из Афганистана. Об этом заявил Николя Саркози после убийства французских военнослужащих афганцам.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы, мы беседуем с Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда Игорем Минтусовым, руководителем Центра политического консультирования Никола М. и Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДМ. Андрей Савельев, бывший замглавы Думского комитета по делам СНГ, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», убежден, что симпатии населения к премьеру окончательно улетучились.
Уже ничего не поможет, потому что симпатии народа легко потерять, вернуть невозможно. Поэтому любые его движения в избирательной кампании ни к чему толком не приведут. Кроме того, его собственная личность сильно деградировала, и он перестал воспринимать действительность и самого себя критически. Я бы назвал его бронзовой головой. То есть в эту голову уже не умещается ничего больше, кроме того, что там было и заложено в предшествующую эпоху. Поэтому я думаю, что все встречи с болельщиками или там какие-то оговорки насчет национальности того или иного человека, в данном случае писателя, на самом деле не являются попыткой расширить свою социальную базу или там сыграть на каких-то настроениях. Это просто произвольное поведение человека, который уже потерял связь с действительностью, обронзовел и всерьез считает себя спасителем России, которому Россия что-то должна. Вот, по всей видимости, он полагает, что Россия должна ему президентский пост на, видимо, неограниченное время до скончания веков, или до скончания России, или до скончания самого Владимира Путина.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, сильно бы рисковал Владимир Путин, согласись он на прямые теледебаты?
Знаете, я думаю, что определенный риск, конечно, в этом был. И риск и отказа, и риск и участия, и, видимо, ну, скажем так, команда Владимира Путина решила, что лучше все-таки не участвовать, тем более, что у нас такая традиция еще с ельцинских времен, что первое лицо ни в каких дебатах, ни с какими аутсайдерами политическими не участвует никогда. Но вот в этой ситуации, мне кажется, все-таки не нашли какого-то более-менее, ну, скажем так, понятного для граждан оправдания вот этой вот позиции, что, с одной стороны, еще в период предвыборной кампании в Государственную Думу вообще-то были разговоры о том, что все должны участвовать в этих самых дебатах. А с другой стороны, Владимир Путин говорит, что он не будет участвовать. Почему? Потому что оппозиционные кандидаты могут обещать что угодно, а он, как ответственный политик, должен отвечать за свои слова и говорить правду. Так, на мой взгляд, как раз наоборот. Вот это аргумент за то, чтобы участвовать в дебатах. Пусть это будет риск, но управление риском в такой ситуации добавило бы наверняка голосов Владимиру Путину. Что надо делать, в принципе? Надо как раз и демонстрировать, что все остальные кандидаты не могут отвечать за свои слова, и только он один способен на это. Вот с точки зрения того, что у нас называют до сих пор политические технологии, это вполне могла бы быть стратегия избирательной кампании.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот слушаю, дискуссия, конечно, удивительная, поразительная. Вот мы тут ругаем господина Чурова, да? Но вот мне кажется, что это напрасно. Вот если его действительно надо уволить, и господину Путину поставить господина Римского на его место, и тогда у Путина будет не какие-то там 50 жалких, а все 102%. В Вообще, вот понимаете, меня удивляет бесстыдство наших социологов. Говорить, что нас 3% не поддерживают только Путина. Не 73, а 3. Это, конечно, удивительно. Хотя, мне кажется, там уже, по-моему, и 93%. Россия близка уже к определенному взрыву. Это удивительно. Ну, что касается Путина, его комментарии по поводу социалки, там, медицины, тут вообще спорить не с чем. У нас статистика самая правдивая в мире. Но меня поражает другое. Я, кстати, хочу вас успокоить. Вы не одиноки в мире. Вот сейчас в Англии, видимо, на деньги нашего Кремля, снят шикарный фильм четырехсерийный, где хвалят, превозносят Путина. И господа такие вот вроде Мамонтова или Соловьева, они просто отдыхают. То есть, в общем-то, так сказать, кремлевское дело не стоит на месте. У меня, кстати, будет вопрос господину Минтусову. Вот скажите, господин Минтусов, как вы считаете, Путин и дальше будет идти на конфронтацию с народом, который требует его законной отставки и выступает против антиконституционного четвертого срока, а это именно четвертый срок, не третий? Или же он и дальше, так сказать, будет идти против народа, или все-таки ему хватит разума, так сказать, одуматься и красиво уйти в отставку? Спасибо.
Да, вопрос Игоря Евгеньевича Минтусова. Что могло бы стать предметом переговоров Владимира Путина и представителей оппозиции?
Я думаю, Владимир Владимирович Путин хочет выиграть выборы уверенно, легитимно, и чтобы ни у кого не оставалось, не было сомнений и граждан страны, и среди зарубежных наблюдателей, что выборы выиграны честно и легитимно. В этом, я уверен, его искреннее желание. Вопрос, что для этого он может, там, готов делать. Я думаю, что может и готов он для этого делать достаточно многое. Поэтому я считаю, что потенциал гибкости Путин как политик далеко еще не исчерпал. Этот потенциал есть. В этом смысле я не совсем согласен с моими коллегами, которые раньше говорили, высказывали точку зрения о том, что у него, у Путина кончилось, нету больше социальной базы. Всегда есть 10-20% аполитичных людей, которые не очень-то определились, которые колеблются, которые все равно и так далее. Как минимум вот эта база, эта социальная группа, за счет этой группы можно расширять свой электорат. То есть у Владимира Владимировича Путина дела не так безнадежны, как это может показаться на первый взгляд, глазами участников митинга на Болотной площади, либо на проспекте Сахарова.
Вопрос Ольги Здравомыслова. Вот не так давно Михаил Сергеевич Горбачев призвал Владимира Путина уйти с политической арены. Как по-вашему, что давало Михаилу Сергеевичу такие основания? Опирался ли он на ваши исследования?
Нет. Я думаю, что это Михаил Сергеевич сам объяснил, почему он так сказал. И его призыв уйти Путину, обращенный уйти в отставку, был произнесен как раз после митинга на проспекте Сахарова и на гребне, так сказать, вот этих общественных возмущений результатами выборов, фальсифицированными результатами выборов. И как свидетельство определенного, как знак определенного, когда обозначился определенный тупик вообще в отношениях между властью и обществом. Конечно, это было выражено наиболее отчетливо именно в Москве и еще в других нескольких больших городах, но тем не менее было это артикулировано достаточно ясно. И в этой ситуации, когда ведь началом всей этой кампании, всего этого возмущения было то самое решение о рокировке, которое было очень болезненно воспринято гражданами, и которое, благодаря которому люди увидели перед собой перспективу очень длительного, застойного периода, когда все то негативное, что, с чем люди сталкиваются в жизни, продолжается, потому что власть постепенно, так сказать,
каменеет и не в состоянии меняться. И вот если все это сопоставить, то совершенно ясно, что какой-то ход власти на изменение ситуации, связанный, может быть, даже с отставкой, он, в общем, представляется одним из выходов из сложившегося положения. Насчет исследований, вы задали вопрос, опирался ли он на исследования, Михаил Сергеевич, когда он это говорил. Нет, речь шла не об исследованиях, а об определенном анализе той ситуации, которая вот сложилась в конце декабря.
Вопрос Владимиру Римскому. Как, по-вашему, удачны ли находки политтехнологов премьера, вот, по совету которых он, очевидно, вчера встречался с футбольными фанатами? Может быть, ему сказали, что футбольные болельщики – это как раз одна из сил, которые вышли на Болотную и на проспект Сахарова?
Ну, я не знаю, что как бы было мотивом, но просто видно, что действительно Владимир Владимирович, он встречается с разными социальными группами, он и с интеллигенцией встречался до того, и будет встречаться, и будет ездить по стране, это наша, опять же, традиция. И таким образом он пытается услышать те вопросы, которые есть вот в этих социальных группах, и каким-то образом... Все-таки, вот я здесь согласен с Игорем Минтусовым, как бы увеличить, не то что, ну, я не знаю, как это назвать, там, социальная база, не социальная база, но просто увеличить свою поддержку в обществе за счет тех, кто колеблется, кто думает как-то, ну, не является очень таким политически ангажированным. Если человек уже решил голосовать за другого кандидата, вряд ли его можно переубедить. Вот, и поэтому... Тут, ну, что сказать. На мой взгляд, никаких новшеств в этой кампании мы не увидели. То есть, на мой взгляд, каких-то таких, ну, не знаю, уж очень креативных действий команда Владимира Владимировича Путина нам не демонстрирует. Хотя, ну, вообще-то могли бы, я думаю. Все-таки это неординарная кампания избирательная. Но вот этого нет. И, знаете, я еще все-таки хочу... сказать вот тем, кто звонит на Радио Свобода, и как я прям чувствую, меня тут обвиняют, что я там голоса считаю. Господа, я голоса не считаю вообще. Это делает, так сказать, Центр избирком наш. И я совершенно не стараюсь высказать свою личную позицию. Я очень рад, что есть люди, которые мыслят самостоятельно, имеют свою какую-то позицию и четко могут описать свое отношение к Владимиру Владимировичу Путину. Но я вынужден сказать, что подавляющее большинство наших граждан проголосует за Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах. Нравится это вам, не нравится это вам. Но вот пока прогноз такой. Если это не нравится, надо, господа, работать в нашей современной политике. Другого пути нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. Давайте послушаем мнение Станислава Белковского, учредителя Института национальной стратегии, который ищет объяснение популистским шагам Владимира Путина.
С одной стороны, Владимир Путин находится за гранью социально-политической реальности. У него в голове сформировалась какая-то информационная картина, которая этой реальности не вполне соответствует. Поэтому не все его шаги можно расценивать с рациональной точки зрения. Но с другой стороны, Владимир Путин хочет апеллировать к консервативному электорату, который он по-прежнему считает своей основной опорой. И он очень боится, что активные спортивные сообщества, хорошо организованные, такие как футбольные фанаты, могут оказаться в организационном авангарде протестных выступлений. Поэтому для него было важно погасить возможность участия в этих организованных спортивных сообществ, которые легко и хорошо подлежат мобилизации, подобного рода акции. Я думаю, что его весьма специфический формат общения с футбольными фанатами был продиктован именно этим.
Слушаю вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я не уловила фамилию товарища, который вроде бы отстаивает интересы нашего ВВП. И вот что хочу еще сказать. Значит, не находят новшеств предвыборной агитации, предвыборной борьбе за социальную среду. Мне кажется, новостью является, может являться вот что. У Прохорова и Путина есть один и тот же объект, за который борются оба. Это средний класс. Только не называют они, что называют средним классом. По образованию или по материальному положению. Против Прохорова работает 60-часовая рабочая неделя.
и свобода увольнений. За Путина работает среди предпринимателей то, что он все-таки дает им жить. Понимаете? А вот попробовали бы они встречаться без посредников, без изоляции, без подставных лиц, с нами, простыми, спокойными, обстоятельными людьми. Как бы он запел в ответ на наши вопросы?
Вопрос Игорю Минтусу. Как, по-вашему, совпадает ли вот этот консервативный электорат, о котором сказал Станислав Белковский, и средний класс, о котором спрашивает радиослушательница из Смоленска?
Ну и да, и нет. Здесь, что называется, и одна сторона права, и вторая сторона права. Я согласен, по большому счету, с радиослушательницей из Смоленска, когда она себя отнесла вот к той группе простых людей, которые, простых людей, в хорошем смысле слова, которые интересуют совершенно такие жизненные, бытовые темы, проблемы, как то уровень коррупции, либо взяточество, на котором сталкивается, с которыми сталкиваются жители ежедневно в своей жизни, с одной стороны. С другой стороны, я согласен, что действительно средний класс, на самом деле, это я радиослушательница из Смоленской области обращаюсь, его поделяют по доходной планке, не по образовательной планке, по доходной планке. Другое дело, что образование влияет на так либо иначе на доход, который ты получаешь, вот тем не менее. Поэтому я здесь не могу что-то оригинальное сказать, и Белковский тоже прав в своих рассуждениях.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрые господа, вот ноябрь и декабрь, то ли я прошел, то ли возле меня прошли очень много народа. И вот с некоторыми из них я разговаривал. И вот эти люди с какой-то горделивой агрессией мне отвечали на вопрос, за кого ты голосовал и за кого ты будешь. И все отвечали за Единую Россию и за Путина будут голосовать. Хотя в доме у них нету воды, когда я спрашивал, нету газа, топят там дровами. Это, понимаете, не деревни, а какие-то мелкие города, районы, понимаете? И вот я что думаю, что наша власть сведомо этой системной оппозиции загнала наше население, не народ, а население, в какое-то ничтожество. И вот что ждать от этого ничтожества? Да все они пойдут и проголосуют. И прав вот человек, который говорит, что с первого тура пройдет. А ведь Москва и Питер, это же не вся Россия. Россия вот, начиная туда, сами знаете, это большинство сельская местность. Спасибо.
Вопрос Ольги Здравомыслова. Чем объяснить ту инерцию, согласно которой вот рядовой избиратель голосует за действующую власть?
Ну, это есть наше общество, вот, которое не, в значительной своей части перестало верить в то, что что-то можно изменить. И которая просто принимает ситуацию вот как она есть. При этом даже люди, вот слушатель сказал, что действительно многие, по его наблюдениям, готовы проголосовать. Но ведь он этого не сказал, но это так. И это в его слова, в его тоне чувствовал, что многие в такой же степени недовольны тем, что происходит. Вот понимаете, тут есть своего рода противоречия. Да, масса людей готова, кажется, проголосовать, и эта же масса людей абсолютно недовольна. И вот, вот сдвинуть вот эту инерцию, которая мешает обществу нормально развиваться, которая действительно приводит его в тупик и застой, это же задача, это ответственность и граждан, и нынешней власти. И в той мере, в которой она это не делает, в той мере совершается, ну, своего рода преступление перед нынешним обществом и следующими поколениями, в котором здесь жить.
Слушаю.
Поэтому
да, пожалуйста, Ольга Михайловна.
Это просто неверие в то, что неверие людей в то, что они на что-то могут влиять. Кстати говоря, большинство социологических опросов это и показывают, что люди не верят в то, что они могут влиять.
Слушаем вопрос.
И это как бы на этом стоит поддержка. Но вот если люди считают, что это так и хорошо, что это все равно поддержка, ну, это их дело. Но на самом деле это довольно шаткое основание.
Давайте послушаем мнение москвича Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Ну, боятся голосовать. Ну, они, наверное, те, которые голосуют, они помнят и тех депутатов, и самого Кирова, за которого они проголосовали. Этот съезд расстрелянных депутаты – это избранники народа. Таких депутатов, видимо, больше не будет. Вот убили тех депутатов 17-го съезда и раздавили последние зародыши в Советском Союзе и в России какой-то демократии и свободы голосования. А по поводу того, что за Путина проголосуют, что крутиться надо, говорят, что все. Ну, конечно, я не представляю, кто из нынешних кандидатов в президенты смог бы так крутиться, чтобы целовать Никитку в Кремле, маленького мальчика ниже там кубка куда-то. Я даже Жириновского не представляю, чтобы хвалить Моше Кацава, президента Израиля, за изнасилование 10 человек в прямом эфире, все это слышали. За диссертацию экономическую, которая написана, почему-то оказалась там раньше американским профессором, за вывод значит, базы с Камрани и Лурда, с Вьетнам и Куба.
Спасибо, Николай. Вопрос Владимиру Римскому. Чем вы объясняете то раздражение, с которым Владимир Путин беседовал с представителями либеральной журналистики на днях, когда вот уличил их в том, что они негативно относятся к проблеме превосходства США в области противоракетной обороны?
Вы знаете, я думаю, что он воспринимает журналистов как своих противников. То есть он считает, что они ему мешают вести политику. Ну, по крайней мере, они не то вкладывают в сознание наших сограждан, чем то, что он считает правильно было вкладывать. Но, опять, вот на мой взгляд, это не очень правильное взаимодействие с прессой, как сейчас принято говорить, со средствами массовой информации, потому что это, наоборот, это те, кто могут донести разные мысли, разные позиции. И здесь надо не столько говорить, что они неправы, сколько просто участвовать в этом процессе и добиваться того, чтобы позиция твоя, вот позиция некого политика, она была наиболее понятной, наиболее близкой гражданам. Это совершенно другая конструкция взаимодействия с органами, так сказать, вот, ну вот со средствами массовой информации, с печатью, телевидением, теперь уже и с интернетом. И здесь просто высказыванием каким-то не обойтись. Вот мне кажется, что здесь как-то не найден вот этот вот, ну как бы баланс взаимодействий вот у команды Владимира Путина и нашими СМИ. Хотя большинство из них абсолютно лояльны, кстати, Владимиру Путину.
Вопрос Игорю Ментусу. Как, по-вашему, верную ли тональность нашел Владимир Путин для разговора с оппонентами? И не отпугнет ли это от приглашенных им уже в который раз представителей Лиги избирателей на диалог?
Ну, здесь мне сказать сложно. Я бы сказал так, аккуратно. Пока я не вижу большого успеха Владимира Владимировича в поиске верной и убедительной с точки зрения политика тональности, которую он избрал для этой целевой группы. Такое ощущение, что он в этом смысле по грани ходит, и грань это заключается в том, что есть вот определенные удачные высказывания, есть некоторые, могут быть неудачные высказывания, которые он может просто произнести в любую минуту. Поэтому говорить о том, что здесь какой-то вот такой успех во взаимодействии с данной группой социальной, мне кажется, об этом говорить еще рано.
Вопрос Ольги Здравомысловой. Как, по вашим наблюдениям, может ли в ближайшее время состояться продуктивная встреча премьера с представителями протестного движения?
Ну, трудно сказать. я не бралась бы так как-то прогнозировать это. Но в любом случае, вы знаете, мне кажется, что вот мне кажется, что ни та, ни другая сторона к этой встрече еще по-настоящему не готова, к сожалению.
Вопрос Владимиру Римскому, вы как считаете, вот после этих слов это прибавило шансов на успех запланированной встречи?
А какой встречи вы имеете в виду?
Ну вот когда так отчитал премьер заочно тех, кто не явился к нему вот сначала в дом приемов на награждение журналистов Бекетова, а теперь и не пришел в Новоогарёво.
Ну, не знаю, я все-таки сказал бы, что это неправильное такое вот как бы, ну, чисто эмоциональное какое-то отношение к представителям нашей интеллигенции, к писателям, к журналистам. Мне кажется, что это все-таки как-то демонстрирует определенную неуверенность самого Владимира Владимировича Путина в своих ресурсах. Политик, когда он более уверен, он спокойнее общается с прессой, он спокойно как-то относится к тому, что, ну да, ну какой-то писатель, ну может отказаться от встречи, ну и что, он же писатель, он же не политик, в конце концов. Другой вопрос, что самому Путину, мне кажется, было бы очень интересно с Дмитрием Быковым поговорить, но это уже надо найти подход, и ничего тут такого сверхъестественного нет. В принципе, я думаю, что встреча вполне может состояться. Вот. Но я не думаю, что она принесет какие-то, не знаю, ну, результаты в нашей политике. Скорее всего, стороны этих вот встреч останутся при своих мнениях. Я думаю, что вот такой будет результат.
Спасибо. Слушайте в программе «Время и мир» в 22 часа с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм. Лира и свастика. Часть вторая. Похищение людей как преступление против человечности». А мы в нашей программе обсуждали тему, какие методы использует Кремль для расширения своей социальной базы. В программе участвовали Ольга Здравомыслова, социолог, исполнительный директор Горбачёв фонда, Игорь Минтусов, политтехнолог, руководитель Центра политического консультирования Никола М. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. А в нашей студии был Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Индем». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Булат Чигаев не уживается со швейцарским футболом.
Комментарии экспертов.
Историк Игорь Сутягин о фильме «Путин, Россия и Запад».
В блогах Свободы.
Политик Марина Салье. Сколько ни повторяй, халва слаще во рту не станет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.